Глава 15. Отношение старца Макария к мирским посетителям. С той же святой любовью и с таким же искренним благожеланием, как к монашествующим, относился старец, батюшка, отец Макарий и к мирским посетителям, искавшим от него пользы духовной. Между такими посетителями немало было по своему уму, образованию, положению в свете особ очень важных. Так нередко посещал старца Макария благочестивый граф Александр Петрович Толстой, бывший обер-прокурор Священного Синода и служивший при нем чиновником особых поручений Константин Карлович Задергольм, впоследствии иеромонах Оптинского скита отец Климент, сенатор Петр Иванович Соломон с семейством, известный писатель-философ Иван Васильевич Киреевский, который направил к старцу Макарию другого известного писателя Николая Васильевича Гоголя. В первый свой приезд в Оптину-Пустынь в летнее время Гоголь, по рассказу оптинского старожила, бывшего настоятеля Оптиной обители архимандрита Досифея, прожил на монастырской гостинице недели три. Во все это время он ежедневно посещал старца и подолгу с ним беседовал. Со своей стороны старец, посещая почти ежедневно в послеобеденное время гостиницы, заходил в номер, в котором помещался Гоголь. Также достоверно известно, что батюшка-отец Макарий, с христианской точки зрения, не одобрял его светскую литературную деятельность и советовал ему оставить писательство в этом роде и начать новую жизнь во Христе по заповедям евангельским. И Гоголь во всем согласился, приняв близко к сердцу наставление старца Макария. Во время пребывания сего почтенного гостя в Оптиной пустыне предложено было ему, между прочим, конечно, с благословения старца Макария, прочитать книгу святого Иоанна Лествичника. Прочитавши оную, Гоголь высказал о ней так: «Какая глубокая психология!» Слышно было, что по возвращении его из Оптиной в Москву душевное его настроение совершенно изменилось. Он уже не только перестал писать в смехотворном тоне, но и сожалел о том, что прежде им было написано, и даже выражал желание, если бы можно было, уничтожить все свои светские литературные произведения. Но за такой поворот Гоголя в его воззрении на жизнь умные миролюбцы провозгласили его тронувшимся в уме. А так как привлек его к старцу Макарию Иван Васильевич Киреевский, то и к Киреевскому те же умные люди отнеслись неблагосклонно. После того Гоголь еще раза два приезжал в Оптину к батюшке отцу Макарию и во время своего пребывания на монастырской гостинице усердно посещал церковные службы в скиту. В 1851 году, 8 сентября, посетил Оптину-Пустынь известный своим благочестием духовный литератор Андрей Николаевич Муравьев и пробыл в обители около двух суток, посетил и скит. Кроме сих поименованных особ, посещало Оптину и старца Макария весьма много людей всех сословий — дворян, купцов, мещан и крестьян обоего пола, и во всякое время. Но особенно велико было в обители стечение народов посты, и преимущественно в Успенский пост, когда духовники едва успевали исповедовать приходивших на исповедь, и каждодневно в монастыре причащалось по нескольку сот человек. Сам старец, как выше упомянуто, не исповедовал, а только принимал приходивших к нему для откровения помыслов и получения от него нужных советов. И мужчин принимал он в своей келье во всякое время, с раннего утра до позднего вечера, а к женщинам выходил за ворота. В последние же годы своей жизни принимал их во внешней келье, которая по времени пристроена была для сей цели к его корпусу с выходом наружу. Келья эта всегда называлась, как и теперь называется, хибаркой. В отношении к посетителям старец не имел лицеприятия. Посещали его и родственники из мирян и монашествующих, но к ним относился он одинаково с прочими посетителями. Всех же принимал любвеобильный старец, как выше сказано, с великою любовью и родственным участием. Всех выслушивал поистине с изумительным терпением и кротостью, по возможности стараясь удовлетворить все их нужды. И это каждый день, и притом не один год, а в течение слишком 20 лет. Дея учил, указывая всем правый путь ко спасению, дабы таким образом, незримо для его смиренной души, и над ним исполнилось обетование Божие, иже сотворит и научит сей вели наречеться в Царствии Небеснем. Но если старец так участливо относился к своим посетителям, то посетители поистине благоговели пред ним, и в особенности простой народ. Трогательная картина представлялась очам наблюдателя, когда он, смиренный и благостный старец, проходил по дорожке из скита на гостиницу. «Батюшка родной!» — так вопияла, например, больная крестьянка. «Столько-то годов я больна, рук ни к чему не могу приложить, а наше дело деревенское, работы много, помоги ты мне, Христа ради!» И, емлясь за ноги старца, она обливала их слезами, не отступая от него, подобно жене Хананейской. Что же отвечал ей смиренный старец, на которого в эту минуту обращались сотни взоров, сопровождавших его посетителей? «Что ты делаешь, матушка?» — говорил он, — «Господь с тобой. Встань, Бога ради, встань! Я человек грешный, ничего не знаю, ничего не могу. На это есть доктора, а я что?» «Батюшка ты мой!» — продолжала вопить больная, не отступая от старца. «Не отойду от тебя! Помолись за меня грешную! Бог услышит тебя! Прикажи вынесть маслица, аль водица святой! Ты вот помог же такой-то! Не отрини меня грешную!» Старец отзывает ее в сторону, преподает духовные наставления, благословляет, а затем, если он еще не отошел далеко от своей кельи, приказывает келейнику дать ей святой воды или масла из лампады, неугасимо теплившейся предкелейную его Владимирскую икону Божией Матери, и благотворно всегда действовал этот елей по милости того, кто вложил в сердце болящее обратиться с такой живою верою к смиренному рабу его. Или так рассказывал вышеупомянутый скитский иеромонах отец Леонид Кавелин. «Возвращался я однажды из монастыря в скит. На дороге спрашивает меня старая деревенская женщина, прошедшая верст 300 с больной дочерью: „Батюшка, отец духовный, как бы мне увидать отца Макария-то? Бога ради, скажи ему, родненький, вот самой ранней обедни жду не дождусь его“». Старец, как известно было, ходил по гостиницам часов с двух пополудни. «Да на что он тебе, матушка?» — спросил я ее. «Дочка больна, батюшка ты мой», — отвечала она. «Вот 3-й годок, как замуж отдала на сторону, Бог благословил. Муж хорош попался, любит, бережет, нечего Бога гневить, а вот сохнет да вянет, не весть от чего. И лекарем-то пробовали, показывали, и на богомолье ходили. Не дает Бог способу. Не поможет ли чем кормилец, батюшка Макарта? Наши летость были у него. Что ж, кто пошел с горем, вернулся с радостью. Больные оздоровели. Ступай, — говорят мне, — Степанида. Он сердобольный такой, всякого принимает, всякому рад помочь. Вот я и поплелась, кормилец мой, с дочкой-то своей. Скажи ему, родненький, о нас, сделай такую милость». «Да ты бы, говорю, на гостинице подождала». «Ох, отец мой», — отвечала со скорбью старушка, — «там народу-то пропасть, с утра самого ждут. Боюсь, не пробьешься, иные дня по 3 ждут». И точно, некоторые жили на гостинице не только по 3 дня, а и по целым неделям, ожидая возможности побеседовать со старцем несколько часов. Несомненно известно, что все, с верою принимавшие и исполнявшие советы старца, который имел благодатный дар духовного рассуждения, получали через него не только душевную пользу, но и здравие телесное, и благопоспешество в житейских делах своих. Примеров тому в свое время было великое множество, из коих некоторые уже приведены были выше, а об некоторых сказано будет далее. Были, впрочем, и такие посетители, которые притыкались о камень неверия и уходили от старца, не воспользовавшись его советами. Иные же приходили к нему, предварительно составив о нем своеобразное высокое понятие. Мудрствуя земная, воображали, например, что старец — человек с обширными научными познаниями, и что стоило лишь только представиться ему, как можно было услышать поток речей из уст его. Само собой разумеется, что, составивши о нем такое представление, оставались совсем неудовлетворенными, увидев пред собой простого смиренного старца, который не только не забрасывал приходивших к нему словами, но иногда и с действительно нуждающимися и скорбящими, страдая занятием духа, едва был в силах вести краткий разговор. Были и такие, которые приходили к старцу из одного любопытства, и во время беседы с ним более походили на явившихся поучать его самого, нежели желавших услышать от него что-либо полезное. Старец, посвятивший себя всецело на служении ближним и не желая никого оскорбить, и их принимал, хотя по временам и жаловался своим близким ученикам, что такие посетители лишь отнимают у него дорогое время, ему не принадлежащее. «Батюшка», — заметили ему однажды по уходе такого господина, — «он, кажется, более поучал вас». «Что ж», — ответил смиренный старец, — «спасибо ему. Он лучше вас понял меня. Чему доброму можно научиться от меня грешного? А он многое знает, все знает». Случалось, что кто-либо из таковых любопытников, не понимая, зачем посещали старца люди верующие, начинал оспаривать сказанное им в ответ совопроснику. Тогда, кроме редких и особых случаев, то есть, если речь шла не о предметах веры, старец тотчас же прекращал, или, вернее сказать, сокращал беседу, говоря: «Как знаете, вы, конечно, знаете это лучше меня, а я человек не ученый». И затем или вовсе умолкал, или продолжал беседу уже о каких-либо посторонних предметах, что он, шутя, называл как в устной беседе, так и в письменной, «трынь-брынь». Вообще, смиренно мудрый старец, не любя прикословия и так называемого «умничания» в относившихся к нему духовно, одинаково и сам не любил вступать в споры ни с кем и ни о чем, а в особенности с людьми образованными и учеными, но противомудрствующими учению Святой Церкви, основываясь на слове апостольском: «Мы таковаго обычая не имамы», и на слове отеческом: «В споре нет смиренно мудрия». Впрочем, многие из таковых, как после сами признавались, не успев или не умея воспользоваться духовной мудростью старца, воспользовались одним видением его, ибо, как уже замечено было выше, всех он привлекал к себе любовью, как магнит железа, весь исполнен был благости, весь разлиян в милости. Но надобно было слышать, с каким одушевлением, сердечной теплотой и сердоболием вел он беседу с искренно вопрошавшими его о болезнях душевных или скорбях своих. Видя искренность и действительную нужду обращавшихся к нему за помощью, старец забывал все — и свои немощные телесные силы, и необходимый отдых, и письма, требовавшие ответ, и даже пищу. И хотя нередко выходил из такой беседы, изнемогший до крайности, едва переводя дыхание, но был весел в духе, говоря на замечания учеников своих, что он вовсе не щадит себя: «Что делать? Жаль бедного. Если бы вы знали, сколько у него скорбей, а душа-то смягчена ими, и есть искреннее желание попасть на путь истинный. Приходивших же к старцу Макарию посетителей после краткого их пребывания в обители, дабы принять от него благословение в обратный путь, имел он обыкновение, особенно бедных, снабжать знаками своего отеческого внимания, крестиками, образками, поясками, несколькими порциями скитского хлеба на дорогу и тому подобным. Случалось не раз с приближенным к старцу монахом, по его благословению, выносить эти вещицы за ворота скита и возвращаться с полными слез глазами, видя веру, с какой принимались эти видимые знаки отеческой любви и внимания благостного старца. Для окружавших батюшку отца Макария очень заметно было, что промысл Божий, направляя к нему истинно нуждавшихся в его духовной помощи, указывал им и на ближайшие средства получить действительную помощь от мудрого старца. Иные же, напротив, и по нескольку раз посещая его, не знали, как получить от него пользу духовную, тогда как средство к сему было самое простое. Надобно было сперва отбросить более чем неуместные в душевных нуждах мысли, боюсь старца беспокоить, не знаю, как приступить к нему и тому подобное, а потом прямо объявить старцу, что, дескать, я желаю с вами поговорить о своих душевных нуждах, но, видя, что у вас так мало свободного времени, прошу назначить час, когда вы можете принять и выслушать меня». Нельзя при этом не заметить, что затруднения к полезной беседе со старцем несравненно реже встречались с людьми среднего сословия и простонародьем, а чаще с людьми так называемыми великосветскими или по-нынешнему интеллигентными. Первые, будучи водимы простою верою, всегда доходили до старца со своими нуждами даже и при большом стечении народа, с изумительным терпением выжидая его по целым часам или на крыльце его келии, или на дорожке, ведущей из скита на гостиницу, или в самой гостинице. Увидав старца, они кланялись смиренному рабу Божьему до лица земли и, видя его отеческую любовь и участливость, прямо, без оговорок, раскрывали пред ним свои сердечные раны или скорби, прося совета и вразумления, и, по данной старцу благодати Божией, отходили от него исцеленными и утешенными, славя Бога и его благого и верного раба. Не любил старец странников, без сомнений и странец, представлявших из себя юродивых или блаженных, которые неясными намеками предрекали некоторым их будущее и тем вводили их только в смущение, не доставляя существенной душевной пользы. Только один современный старцу блаженный, некий Василий Петрович Брагузин, пользовался его любовью, даже уважением, так как был поистине раб Божий. По временам он посещал Оптину пустынь и был в духовном общении со всеми оптинскими духовными старцами. Приходили к старцу Макарию, они редко и присылались высшим духовным начальством для увещания раскольники. Всех их принимал старец с обычным смирением, но только в прения с ними не вступал, а отсылал их для сего к своему келейнику отцу Илариону, который, живший в миру в городе Балашове Саратовской губернии среди раскольников, хорошо знаком был с расколом и часто вступал с ними в прения. Старец же только указывал отцу Илариону места из творения святых отцов, служащие к опровержению раскольнических заблуждений. Вследствие сего раскольники эти, познавши истину правой веры, обращались к православию. О разумных мерах борьбы с раскольниками старец Макарий писал к одному лицу следующее. «Желая поверить суждения некоторых лиц и собственное, ты спрашиваешь моего мнения, как лучше поступать с нашими раскольниками, строгими ли мерами или снисходительными? Мне кажется, что строгие меры не принесут пользы, но более их ожесточат, равно и очень слабыми и снисходительными нельзя обратить их в недра православной церкви, а надобно держаться середины и употреблять нужные, благоразумные и сильные меры к убеждению. В случае же сопротивления и буйства не на всех простирать строгость, а на главных их учителей и наставников. Вопрос, кто же будет их убеждать? Приходским священникам неудобно, занятым своими должностями, и не всякий может иметь дар и способность к убеждению. Кажется бы, надобно избрать особых людей на сие дело, вроде миссии с прикомандированием им чиновника, чтобы раскольники не могли жаловаться на притеснение и принуждение. Со стороны же правительства опасно то, что иногда неблагонамеренными чиновниками под видом веротерпимости может быть покровительство и защита. Это может принести большой вред. Преосвященный Иаков Саратовский действовал на раскольников снисхождением и любовью, но и сильным убеждением, так удачно, что при Божьей помощи многие тысячи их обратились от раскола к церкви. Мысль старца Макария, что для убеждения раскольников в истинности православия потребны особые священники-миссионеры, через несколько лет после его кончины осуществилась на деле. Теперь в Калужской епархии есть особые священники, хорошо знакомые с расколом, которые и ездят по селам, в которых живут раскольники, для их убеждения. Навещали иногда старца Макария и последователи западно-христианских религий. Ко всем им относился он снисходительно, с желанием обращения их к православию. Заметим, кстати, что, как на главный нравственный недуг современного старцу общества, указывал он на упадок веры и равнодушие к уставам Святой Православной Церкви. Один только и едва ли не единственный был случай, когда старец с большой строгостью отнесся к посетившему его армянину. Пришел он к старцу, как и все посетители, просить у него совета. Был он богатый и хорошо образованный мужчина. Старец по обычаю принял его ласково, сел рядом с ним на диван и начал разговаривать весело и приветливо поначалу о делах обычных. Но когда при разговоре большей важности гость спросил «могу ли я?», старец, обратив на него взор недоумения, спросил: «Да кто же вы?» Тот ответил: «Я армянин». Как от удара молнии отскочил старец от посетителя шага на три или на четыре, затем, мгновенно остановившись и строго устремив на пришельца очи, он как бы испуганный, торопливый, с гневом заговорил: «Зачем же ты пришел ко мне? Что тебе от меня нужно? Вон, вон, я православный и с армянами общений не имею». И непрошенный гость тотчас был выпровожен. Неизвестно, что за причина была такого недружелюбного обращения старца Макария с армянином. Может быть, потому он так поступил с пришельцем, что все приходившие к нему инославные христиане заранее объявляли, кто они, а этот, может быть, даже с каким-либо лукавым помыслом не сделал этого, чем и ввел старца в заблуждение, возбудив в его сердце чувство огорчения и праведного негодования. Вообще же, как замечено выше, старец любовно обращался с инославными христианами. При всем том запрещал поминать умерших из них в православных храмах. Так, например, писал он к одной особе: «Немцев, лютеран и католиков, умерших в их вере, нельзя поминать на проскомидии. Они не имели в живых общения с церковью нашей, то как же по смерти мы посмеем их присоединять к церкви? Правила воспрещают поминать еретиков».